Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Радио Теос и программа «Глаз народа», как и всегда, в 16.00. Меня зовут Владислав Юртов. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Сайт teos.fm. Кто еще там не был из вас и слушает нас постоянно только через приложение, зайдите, посмотрите, как он поменялся, как он изменился и стал гораздо более дружественным и удобным для того, чтобы вы нас слушали, писали нам комментарии обязательно, вопросы и пожелания, а может быть даже какое-то недовольство высказывали в наш адрес. Ну и, друзья, Вайбер и Ватсап все тот же, плюс 7 977 850 0996. Пишите, звоните, только пишите, а звоните по номеру 8 800 333 1706. Ну и наше приложение Радио Теос все так же работает, все так же ожидает ваших сообщений в прямой эфир. Друзья, номер 7715 для смс с текстом Теос, пробел и любая цифра от 1 до бесконечности. Именно эта цифра перейдет с вашего счета на счет Радио Теос. Все то же самое можно сделать прямо сейчас, в прямом эфире, если вы нас смотрите по видеотрансляции. Всем, кстати говоря, привет, кто нас смотрит. В правом верхнем углу будет такой маленький кружочек с буковкой «Р», нажав на который, вы попадете опять же на страницу пожертвований в пользу Радио Теос, ну и программы «Глаз народа». Еще раз здравствуйте. У нас сегодня в студии мой близкий друг, товарищ, просто классный человек, Иван Лаптев. Здравствуй, Иван.
Добрый день.
Иван Сергеевич, как он часто меня поправляет, как зовут знаменитого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева, да? Я не ошибся?
Верно, совершенно верно.
Сколько книг ты Тургенева прочитал сам, Иван Сергеевич?
Ой, даже не вспомнить.
Чуть погромче говори, чтобы все тебя слышали.
Да. Много.
Ну, ты правда читал Тургенева?
Ну, конечно.
Ну, например?
Муму, конечно.
Муму. Слушай, я не знаю, я тебя сегодня пригласил. Ты же у нас пастор лютеранской церкви, а еще и ректор лютеранского института теологического.
Да.
А сегодня у нас такая тема замечательная, очень, наверное, неприятная для лютеранского пастора, как мне кажется. Это семейные отношения, семья.
Почему это неприятно?
Почему? Потому что сейчас, ну, скажем так, не очень удобно, мне так кажется, будет для тебя. Микрофон прямо перед собой поставь.
Хорошо.
Ага. Потому что, как мы с тобой оба знаем, во многих странах мира именно лютеранская церковь, не какая-то иначе, не какая-то другая, она начало такое движение не очень христианское, наверное, да, когда разрешаются странные браки и позволяют случаться странным вещам. А у нас тема такая сегодня: семья - это пережиток прошлого или нет? Что такое семья? Как она, какие проблемы она имеет, и как все-таки, какой она должна быть, настоящая семья, на взгляд Ивана Сергеевича Лаптева? Как у тебя дела с личной жизнью?
С личной жизнью, так же, как и с семейной. Все хорошо.
Все хорошо?
Да. Ну, слава богу, вот уже в следующем году будет 20 лет, как я в браке. У меня прекрасная жена, 4 детей. И я хочу, наверное, сразу вот тебя поправить,
да?
И сказать о том, что да, все-таки, ну, не церковь начала вот эти самые странные семьи, а начались эти процессы все-таки в государстве, и те церкви, которые сегодня это так или иначе одобряют и практикуют, они находятся под прямым воздействием иногда государства, иногда общества. И, к сожалению, да, это большая печаль. То, что ты сказал, это правда. И во многих странах это именно лютеранские церкви. Это сегодня такая великая скорбь для нас. Но все-таки очень важно понимать здесь, что это не какое-то установление или постановление церкви. Это, скажем, слабость церкви, это реакция церкви на констатация факта, который уже, ну, как бы невозможно куда-то отодвинуть, хотя стоило против него высказаться и стоит говорить, и необходимо это делать, но, к сожалению, вот в этих странах произошла такая вот беда. Но это, опять же, ни в коем случае не инициатива церкви, а, скорее всего, это просто некое такое отражение ситуации, которые происходят, во-первых, на уровне личности, я скажу так. То есть это вот вопрос как раз той самой свободы. Свободы не для, а свободы от. Свободы от всех ограничений, когда человек делает то, что он хочет, когда человек ставит в подчинение своим похотям весь окружающий мир, ну и, соответственно, он пожинает плоды этого.
Скажи, а чем отличается, на твой взгляд, свобода от свободы для?
Но все-таки свобода от человек воспринимает, наверное, как поиск неких постоянно возможностей, которые снова и снова он хочет обрести. Ну, например, не хочу ходить на работу, не хочу учиться, не хочу жить с одной женщиной всю жизнь, я хочу, чтобы там, да, у меня были разные, или не только с женщиной хочу жить, а там с мужчиной, с собакой, с кошкой, не знаю, какие там формы брака сейчас уже можно найти.
Ну, вот, в Индии даже на змеях женится, я слышал.
Да, но вот это действительно вот эта свобода от, но все-таки Бог дает нам свободу для, и этот мир, поскольку мир тварный, он создан по определенным правилам. И если у нас есть какая-то цель, например, мы хотим там получить яблок, да, хороший урожай, то нам нужно посадить яблоню, посадить ее правильно, корнями в землю, кроной и, соответственно, вверх. А если я скажу, что я не хочу следовать каким-то правилам, я хочу посадить яблоню кроной в землю и корнями вверх, имею право. Я могу, конечно, это сделать, безусловно, но что тогда? Какой тогда будет результат, какой будет урожай?
Слушай, вот ровно неделю назад у нас в гостях был твой коллега и тоже мой друг Евгений Раскатов, да, у которого я выпросил беспардонным совершенно образом Библию юбилейную, да, которую издала Лютеранская церковь. Классная, кстати, Библия, очень удобная.
Учебная
Библия, да. И она действительно очень удобная. И именно так, о похожей, да, о которой я мечтал с детства, такая толстая, в мягком переплете. И буквально на днях я смотрел ролик, один новостной сюжет. Кстати говоря, новости были из Германии и, естественно, касались Лютеранской церкви. В смысле, естественно, потому что она там государственная, да, Лютеранская церковь?
Ну, там много, на самом деле, лютеранских церквей, но преимущественно, да, большая часть населения исповедует лютеранство.
И новость как раз касалась тоже перевода Библии, только сделанного в Германии, нового современного немецкого перевода, в котором были размыты абсолютно вот всякие гендерные различия, да, и муж, жена, там тоже были понятия как-то стерты. Они внесли несколько десятков или даже сотен поправок в текст Библии, для того, чтобы эти правки не оскорбляли людей, которые думают о семье несколько иначе. И это было движение государства или церкви все-таки?
Ну, конечно, это все-таки некий, как сейчас говорят, тренд или тенденция, да, тенденция общества. И церковь, которая изначально призвана Богом, чтобы влиять на общество, чтобы менять общество, чтобы давать обществу познание истины, чтобы учить людей. К сожалению, сегодня церковь, и не только лютеранская церковь, к великому сожалению, я очень много путешествую, я вижу, что это происходит во многих местах, в разных конфессиях, когда церковь, наоборот, подвергается вот этим тенденциям, трендам, влиянием общества и пытается каким-то образом этому обществу угодить, так или иначе, будь то через вот такие браки или там через какие-то, не знаю, потребности людей, те или иные, которые высказываются. И, к сожалению, вот эта проблема, это, наверное, такая корневая проблема, что люди и церковь, отойдя от источника истины, отойдя от Писания, или вот как в этом примере, который ты привел, встав над Священным Писанием, да, получают и, соответственно, уже получают и получат те самые вот горькие плоды, о которых Господь предупреждает. Вот, и поэтому это на самом деле вопрос, вот как раз возвращаясь к нашему разговору о свободе, о свободе, потому что часто слово «брак» и «семья» воспринимают люди, да, как некое вот бремя, ограничение, что все, ты там связан навсегда с одним человеком, это так ужасно, это ты потерял свободу, там, ты молодой, еще не нагулялся, зачем тебе это нужно? Но еще раз хочу сказать, что есть определенное предназначение, определенный замысел для человеческой жизни, для устройства этого мира. И если мы хотим не разрушать, а созидать, то нам нужно выполнять определенные условия для этого.
Ну, давай, слушай, чтобы перейти от слов к делу, от таких пространных рассуждений к конкретике, сначала послушаем, что же думают о семье город Санкт-Петербург, да? Я спрашивал сегодня, что такое семья, на их взгляд, как они воспринимают понятие вообще такой семья, но потом ты скажешь... свое мнение, да, или мнение Библии, на твой взгляд, как оно выражает о семье. Что такое семья в библейском смысле? Слушай.
Глас народа.
Что такое семья?
Вот такой тяжелый вопрос. Семья. Ну, даже затрудняюсь. Ну, жена, даже затрудняюсь ответить.
Как? Это жизнь. Семья. Я, жена, дети.
Родные, близкие.
Что такое семья?
Ну, все, наверное.
Семья. Союз двух людей, который строится на доверии.
То, ради чего мы живем.
Круг общества.
Ячейка общества.
Это семья.
Ну, не знаю, поддержка, опора.
Ну, это наша жизнь.
Семья, родители.
Ячейка общества.
Это самое святое, что есть в жизни.
Глас народа.
Ну и пока мы с тобой беседовали, нам поступили комментарии уже с нашей трансляции, видеотрансляции. Я почитаю их, да, а потом ты начнешь отвечать. Константин пишет: если мы утратили все свои корни, сведения о них, считай, что это было умышленное действие с чьей-то стороны и неосознанное бездействие с нашей. Мы, имеется в виду весь род, ибо мы его представители, то бишь последний из своего уникального вида. Институты брака созданы для разрушения семьи как модели вида микросоциума. Стоит ли говорить об этих темах, если они не дают ответов на истинно интересующие происшествия, которые происходят и сейчас на нашей земле? Истребление морали. Тире там было, да? Екатерина Ветер пишет: скорее не дожиток настоящего, а не пережиток прошлого. Увы, хоть своей семьи Бог не дал еще. Интересное мнение, да? Недожиток настоящего, да, а не пережиток прошлого.
Очень, очень хорошие слова, как раз вот возвращаясь к тому, что отвечали люди сейчас. И один мужчина сказал, что семья – это жена, дети, это жизнь. Это жизнь. И интересно, когда мы читаем опять же Библию, мы видим, что Бог дает установление о семье в самом начале, когда он созидает эту жизнь, когда он дает установление для жизни здесь, на земле. И, конечно, понимая то, что сейчас происходит, как вот написал, да, Константин, по-моему, о том, что уходит мораль, там этой морали нет, вот одна из функций семьи – это, конечно, защита человека от греха, это безопасность, которую Бог дает нам в этом мире, которую все мы ищем покоя, мы ищем безопасности, мы ищем защиты, и семья, она дает такую защиту. И апостол Павел говорит об этом устройстве, что семье, мужу глава Христос, то есть это тот, кто тебя хранит, тот, кто тебя защищает, тот, кто тебя ведет. Муж, жене глава муж, то есть у нее тоже есть определенная защита, и тот, кто несет ответственность за нее. И, соответственно, дети, они находятся под опекой, под защитой, они любимы, они понимают, что в этом мире они не одни, у них есть тот, кто их не бросит никогда, кто их любит, кто даст им все необходимое. И вот это одна из таких функций. Но если посмотреть более глубоко, философский такой взгляд, да, и вернуться к ответу тоже, что это был смысл жизни, в чем этот смысл жизни? Конечно, вообще для чего мы здесь на земле? С точки зрения Библии, с точки зрения Бога, это процесс познания любви, это процесс познание именно, ну, любовь — такое сбитое сегодня слово, а именно агапа есть такое греческое слово, которое обозначает божественную любовь, любовь, которой мы сотворены и которой необходимо учиться по той простой причине, что мы ее потеряли из-за нашего греха, мы ее не знаем. И вот когда мы находимся в семье, когда у нас есть родители, которые любят нас этой безусловной любовью, когда мы вступаем в брак, и мы говорим другому человеку, что ты будешь, и я буду тем, кто будет любить тебя всю жизнь до последнего мига в любых обстоятельствах, в обидах, в ссорах, в болезнях. Я никуда не денусь. Это мое обязательство, моя жизнь принадлежит тебе. И дети, которые потом приходят в этот мир, и они точно знают, что если я выполняю функцию отца, как установил Бог, как Творец задумал, если мать выполняет, несет эти функции, то эти дети, они тоже будут получать эту любовь. Это большое благословение. И в третий момент, да, что при этом происходит, что человек учится побеждать грех, учится побеждать свой эгоизм, учится, в конце концов, даже как говорит Павел, апостол, что одна из причин семьи, да, это возможность избежать греха, как он пишет, что в избежании блуда каждый имеет свою жену. Это тоже защита от того греха, который внутри, изнутри нас разрушает.
Очень хорошо, что ты коснулся этой темы, потому что Анастасия нам пишет такой вопрос. Во-первых, сначала Екатерина Козлова, да, спрашивает, чуть раньше был комментарий, зачем вообще нужны семьи? А Анастасия пишет такой замечательный вопрос, как раз-таки вот про блуд в том числе, и он очень даже библейский, касается библейского текста. Иван, скажите, в ветхозаветные времена жены я читаю, как есть, подкладывали своих наложниц мужьям. Ну, не наложниц, там, служанок, да, но это не важно, на самом деле не суть. А если сейчас муж хочет разнообразия? В больших городах уже нормально относятся к групповым интимным встречам. Однозначно ли это грех? Обоснуйте библейски. Но если в Библии мы читаем примеры, да, когда жены давали своим мужьям других женщин сами добровольно, то почему сейчас нельзя заниматься свингом, да, так называемым?
Но если, опять же, вернуться к Писанию, нужно очень четко все-таки понимать, что контекст был другой, да, если мы говорим о Аврааме, о Саре, там, о Агаре и так далее. То есть даже Господь, когда пришел уже во времена Нового Завета, и фарисеи к нему пришли и сказали, как же так, ведь Моисей заповедовал давать разводное письмо, да, что вроде бы как же можно разводиться. Христос сказал, что нет, разводиться нельзя. Один раз одна жена на всю жизнь вам дана. И потом он отвечает, почему дал Моисею? По вашему жестокосердию. Потому что настолько грех был силен в человеке, да, что для того, чтобы защитить женщину, это не было позволение, да, для мужчины, а для того, чтобы женщина была защищена, потому что в то время... Естественно, не имея никаких социальных там гарантий и пособий, женщина была имуществом мужчины. А она, необходима была ей какая-то защита. И поэтому из-за жестокосердия человеческого они получили вот такую возможность. Если говорить о Саре конкретно, то опять же...
То это имущество само подложило другое имущество.
Нет, нет, нет. Здесь нужно смотреть, опять же, контекст. Как мы говорили перед передачей с тобой, да, что в чем там был вопрос? Там был вопрос исполнения Божьего обетования, что Бог дал обетование, что будет сын. И Сара, естественно, понимая, да, глядя на свою там уже жизнь, на то, что годы уже преклонны, хотела, естественно, получить этого сына. И совершила вот такой поступок. И мы знаем, что потом Авраам страдал, и она страдала, сама Сара, как сильно она страдала, что Агарь там стала тоже ее... притеснять, и в конце концов Авраам должен был выгнать, да, Агарь. Все это закончилось большими слезами, большими проблемами. Это не было какой-то такой большой радостью, да, в конце концов. И поэтому, да, Бог долготерпит, Он снисходит к немощам человеческим по причине вот этого греха, который нас разрушает изнутри. Но все-таки Он не ведет себя, как современное общество и современные церкви либеральные, не идет на поводу, но Он все-таки ставит и говорит об этой истине, о тех высотах, в которые нам нужно идти, и которые нас будут, в которых мы будем благословлены и защищены.
Угу. Светлана из Праги, наш постоянный радиослушатель, спрашивает. Добрый день. Одна женщина, опять больная тема для тебя, наверное, будет. Одна женщина-пастор, которая находилась в Лесбийском союзе, на вопрос о нетрадиционной ориентации ответила, какая разница, с кем я сплю, если я хорошо в церкви читаю Библию и проповедую. Зачем тогда вообще быть в церкви и быть пастором, если Писание для нее пустой звук? Ну, наверное, просто комментарий твой требуется в данном случае. Угу.
Нет, ну, опять же, существует много разных нечестивых людей и много разных нечестивых религиозных организаций, которые называют себя церквями, там читают Библию, что-то делают, молятся. Ну, понимаете, человек может делать все, что угодно, это не вопрос. Яблоню можно посадить кроной в землю и корнями вверх. Мы можем ходить на ушах, жениться на собаках, там, делать все, что угодно. Это безумие, но действительно это так. И это, опять же, показывает только одну вещь, что Божье долготерпение. Вопрос в том, не в том, что мы можем или не можем делать, а в том, что нам нужно делать. Зачем мы здесь? В том, что такое действительно, если мы даже ищем не спасение, но вот простого человеческого счастья, так называемого, да, в чем оно заключается? Не в том, чтобы делать все, что мы хотим, и разрушать все, что нам не нравится, а в том, чтобы следовать этой Божьей истине. И если человек пробует это, если он действительно пытается это сделать, он увидит, насколько это благоприятно, насколько это приносит вот этих правильных и здоровых плодов.
Баня, согласись, что сейчас большинство людей, ну, хорошо, не большинство, большое количество людей, я все время себя поправляю, потому что меня обвиняют в максимализме, большое количество людей, они ставят знак равенства между «хочу» и «мне нужно». Вот «я хочу» и «мне нужно» — это совершенно одинаковая фраза.
Да, это большая проблема. Это проблема просто современного мира, современного общества потребления. Потому что для того, чтобы продавать, человек должен хотеть. И сейчас все силы, все, начиная от рекламы до ток-шоу, любая информация, которую вы получаете, она направлена на то, что ты этого достоин, ты великий, ты могучий, ты должен получить. Главная концепция, что я хочу, моя жизнь зависит от того, насколько я буду чего-то хотеть и насколько вот эти мои похоти, они будут реализовываться. Но это ложь. К большому сожалению, то есть люди сегодня в огромном страдании, они хотят счастья, они хотят каких-то эмоций, хотят радости, и поэтому ищут каких-то простых путей. Но мы понимаем, чтобы получить то, что я хочу, я должен делать то, что нужно. Есть такая пословица, да? То есть, если я хочу получить, не знаю, там, диплом, я должен каждое утро вставать, ехать на учебу, делать то, что я не хочу, читать какие-то книги, сдавать экзамены, да, и в конце концов я получаю этот диплом. Если я хочу...
Бутылочка этой воды, то ты должен приходить на радио Теос почаще.
Да, и я получу, понимаете? То есть, я не могу упасть на пол здесь, дрыгать ногами и кричать, ну-ка, дайте мне быстро... Вот, этот мир именно так преподносит такую картину вот бытия, что просто ты должен очень сильно хотеть и идти путем наименьшего сопротивления.
Хорошо, переходим к следующему вопросу. Наталья Павлова, я прочитаю ваш комментарий немножко позже. У нас есть вопрос немножечко, ну, похожий по тематике. Я обязательно прочитаю и ваш вопрос тоже. Как создать крепкую семью? Да? Ты говоришь о том, что семья все-таки это то, что нужно. Да? Но не все далеко понимают, как создать крепкую семью, или у них свои представления о крепкости семьи, опять же, исходя из своих там, материалистических взглядов на жизнь. Да? Послушаем их мнение, а потом мнение авторитетного Ивана Сергеевича Лаптева.
Глас народа.
Как создать крепкую семью?
Ценить, любить и уважать друг друга. Я думаю, это основы, на которых строится семья.
Ну, любовь главная в семье.
Ну, там уже понимать друг друга, все друг для друга делать.
Этого я не знаю.
Опять же, возвращаемся, все строится только на доверии.
Ну, мое мнение такое, надо развивать регионы.
На этот вопрос я затрудняюсь ответить.
Думать головой с обеих сторон.
Любить свою семью.
Намного работать над этим.
Ну, жить по-честному.
Не знаю.
Любить друг друга.
Надо быть честным, поступать по совести и верить друг другу.
Глас народа.
На моей практике, знаешь, как правило, люди, когда думали головой с обеих сторон, они наоборот не женились и не выходили замуж. Чем больше думали об этом, тем больше аргументов находили, чтобы это не совершить. Ты как считаешь?
Да, если говорить, опять же, о крепости семьи, на чем она основана, все-таки здесь надо тогда посмотреть на то, что же разрушает семью, какие силы ее разрушают, да, чтобы она была крепкой, чтобы противостоять. И вот вопрос молодого человека, ответ был такой, что надо регионы развивать и так далее. Да, возможно, и многие сегодня говорят, что нам нужна там поддержка государства, какие-то дотации, какие-то там жилплощадь, все это очень хорошо, здорово. Но что разрушает семью на самом деле? Она разрушается изнутри, она разрушается в голове и в сердце супругов. Это происходит у них внутри. А происходит это опять по причине той же самой, по причине греха, который живет в человеке, по причине эгоизма, который живет в человеке, по причине, что мне, прекрасному, любимому, вот ты там то-то, то-то не додал, не доделал, ведешь себя не так, как мне хочется и так далее. А что я буду тут с тобой мучиться, пойду найду другого. И вот эта ситуация, она и как раз приводит к тому, что семья начинает раскачиваться, разрушаться, да, и в конце концов браки распадаются, потому что, опять же, человек, не понимая, что он движим своей похотью, своим грехом, в поисках лучшей доли он делает себе только хуже. А не дай бог, там еще и дети, и все это поколение, которое калечится, и это очень, очень страшно. Вот, поэтому, чтобы семья была крепкой, нужно думать вот как раз об этой силе, которая разрушает, о грехе, о том, каким образом он побеждается. А это происходит только, опять же, через отношения с Богом. Через отношения с Богом, когда есть вера, когда есть это понимание, что я не пуп земли, я здесь не бог и царь, да, я просто бедный грешник. Действительно, я иногда испытываю какие-то негативные эмоции к своей жене, там, к самому себе. Она может испытывать такие чувства ко мне. Но при всем при этом мы остаемся семьей, мы остаемся мужем и женой. Потому что однажды мы дали это слово, и однажды Бог нас соединил. Мы никуда не уходим. И снова мы продолжаем двигаться дальше, да, и решая наши проблемы, находя какие-то варианты ответов. Вот. И вот это вот помогает очень сильно. Ну, плюс еще, как я говорю всегда, по одной заповеди Бог дал каждому мужу и жене, и хотя бы если их соблюдать, то это позволит семье быть очень крепко.
Но ты ответ дал такой, который подходит для верующего человека. Но нас слушают люди неверующие, а если ты им скажешь, ну, классный способ сохранить семью, крепкую семью, иметь, это быть с Богом, да, они скажут, друг, ну ты че?
Ну, а все, к сожалению, да, это не шутка, потому что вот я объясняю людям тоже, и приходят люди, говорят там, ну, и неверующие в том числе, они ищут каких-то выходов, они приходят иногда и к священникам, как это ни странно, но им вот верующие знакомые говорят, сходите вот там к этому, вот он.
К Ивану Сергеевичу Лапсину.
Да, там что-то вас научит жизни, они приходят, и они хотят знать, ну, дайте нам такую таблетку волшебную, да, или там, как нужно присесть 10 раз, или куда свечку поставить, чтобы у нас все было хорошо. Я говорю, ну вы понимаете, что у вас не будет все хорошо, потому что вы являетесь этой проблемой, это сидит внутри вас, это нельзя решить приседаниями, какими-то там свечками, тренингами, это все бесполезно, потому что этот грех, он находится внутри вас, и он будет вас вести, понимаете, вот самый хороший там мужчина, вот он честный, вот у него там самые хорошие намерения, и он встречает девушку, и просто вдруг у него происходит любовь, у него там взрыв, там, не знаю, сакура зацвела, все, он ничего не видит.
Бабочки в животе.
Бабочки в животе, да, да. И он приходит к жене и говорит, слушай, дорогая, ну все понимаю, да, вот столько лет, ну прожили, ну как так вот случилось, все понимаю, вот козел, дурак, ну извини, собрал чемодан и ушел. Почему? Потому что человек, он себе не принадлежит. Для этого не нужно быть верующим человеком, чтобы понять, что грех человеком управляет, он себе не принадлежит. Любой там, наркоман, алкоголик, там, люди, которые там, в любых формах зависимости. Вот, пожалуйста, почему? Ты что, не можешь пить бросить? Ты что, не можешь там колодцы перестать? Ты что, не можешь еще что-то сделать? Ты что, не можешь остаться с женой, со своей, с детьми? Не может человек. И никто ему никаких не даст дельных советов, неправильных таблеток от этого. Только если он принесет вот этот свой грех, он раскается в нем, и он будет просить помощи у Бога, осознавая вот эту свою немощь, прежде всего, исповедуя эту немощь.
Угу. Почитаю некоторые комментарии. Елена Воронина просто пишет в подтверждение ценности семьи. Но я прочитаю, потому что важно читать, да, комментарии. Слава Богу, что вы нам пишете, кстати говоря. Единственная ценность Жизнь — это семья. Как только погибнет семья, погибнет и мир. Покажи свою любовь прежде всего в своей семье. Это цитата Паисия Святогорца. Ну и в другой раз он сказал тоже, она приводит его цитату: когда разрушится семья, будет разрушено все, и духовенство, и монашество. Спасибо большое. Людмила Демидова: ты можешь делать все, но не делаешь сознательно. Екатерина Ветер снова пишет нам: свобода — это когда можешь сказать «нет» своим желаниям, свобода от стереотипов, от зависимости. Николай Алексеев: без детей не будет людей, а дети получаются в семье, даже в гражданском браке. В гражданском браке. Анастасия пишет: спасибо, что деликатно отвечаете на откровенные вопросы. Наверное, вопрос имеется в виду по поводу наложниц и всего остального. Утвердилось после вашего ответа, что на поводу у греховных желаний мужа идти нельзя. Владимир пишет с сайта theos.fm: я убежденный холостяк, для меня семья – это однозначно несчастье. Вы говорите, Павел сказал, Бог говорит, а сам-то Павел был хоть раз женат, а Христос на земле почему не преподавал пример семейной жизни, а пошли, ну оба, в смысле, пошли и Павел, и Христос по наименьшему сопротивлению. Ну вот так.
Но я не скажу, что, наверное, и Павел, и Христос пошли по наименьшему сопротивлению. Наоборот, как раз они пошли по наибольшему сопротивлению. И Павел, конечно, говорит, что если ты можешь, если человек имеет некий вот этот дар безбрачия, когда он может посвятить себя, во-первых, веру настолько крепкую, что он готов себя полностью посвятить служению, то Павел говорит, да, безусловно, для служения такому человеку будет гораздо легче Богу угодить, потому что он не будет связан этими житейскими, там, семейными обязанностями. Но при всем при этом он говорит о том, что если такого нет, если все-таки эти желания не приходят, да, то нужно, необходимо жениться, необходимо завести семью и посвятить время, и не только время посвятить, да, но как и... Лютер говорит об этом очень много и пишет, что мужчина и отец, он является священником в своей семье. Это тоже, семья – это тоже, и прежде всего, малая церковь – это тоже место, где мы служим Богу для своих детей, для жены, для всех домашних.
Угу. Все? Так быстро? Прокомментировал. Хорошо, ну, мы говорили о том, что семья – это хорошо, о том, что крепкую семью можно и нужно иметь в Боге, но, как ты правильно заметил, чуть раньше, говоря, что ты иногда испытываешь к своей жене отрицательные эмоции, как и она к тебе. Наверное, это свойственно всем людям. Не бывает, да?
Безусловно.
Полностью идиллических семей, в которых все хорошо. Я спросил о том, какой самый главный минус в семейных отношениях, по мнению города Санкт-Петербург. Слушаем.
Глаз народа.
Какой самый главный минус в семейных отношений?
Безденежье.
В отношениях? Ну, наверное... В семейных это недоброжелательные друзья там с обеих сторон.
Непонимание друг друга.
Доверие, отсутствие доверия.
Никаких не вижу минусов. Но так как мы живем в России, живет только Москва и Санкт-Петербург, приходится уезжать с дома.
Я таких минусов не вижу. Прям.
Обязанности.
Отсутствие доверия.
Их нет.
Измена.
Понятия не имею.
Не знаю.
То, что они не часто происходят.
Глаз народа.
Ну, вот ты сколько лет женат уже, напомню еще раз.
20
лет. Какой самый главный минус в семейных отношениях, на твой взгляд? В твоих личных семейных отношениях?
В моих отношениях это недостаток времени.
Твоего?
В семье, да, моего. Это вот это лично в моих отношениях, в моей семье. Но я вижу, что это как компенсируется, Господь определенным образом это компенсирует.
Не уверен, ты это говоришь.
Нет, ну я так вижу, да, сквозь...
Нужно было рядом твою жену посадить, чтобы она сказала, компенсируется или нет.
Ну, да. Ну, по крайней мере... Все-таки, конечно, хотелось бы все это там менять, и я стараюсь, и надеюсь тоже, что это будет меняться. Вот. Но если говорить об объективных, самых таких, да, частых вот этих вот минусах или вот факторах дополнительных, которые создают проблему, да, угрозу для семьи, помимо греха внешнего, который вот, внутреннего, точнее, который является главной силой, есть еще некоторые внешние факторы. Вот прозвучал в комментариях, мужчина сказал, что есть некие недружелюбные друзья. Ну, по-видимому, не дают выпить ему там жена с друзьями.
Почему сразу выпить?
Это такой сразу образ, когда, знаешь, там это застолье такое, вот потом злая жена приходит, всех выгоняет.
Ну, или наоборот, или, он выгоняет.
Или наоборот, подруг. Может быть, да, да. Но здесь вот как раз гармоничное отношение, да, семьи и окружающего мира. И начинается это все с родителей. Вот не зря же, когда идет установление о браке, Господь сразу же говорит, оставят человека отца и мать, прилепятся к жене своей, будут двое, одна плоть. Что это значит? Это не значит, что человек должен бросить родителей, да, оставить без попечения, но здесь говорится о том, что вот из-под того влияния, в котором находился как там, жених, да, там, и невеста, муж и жена родительского, они должны уходить. То есть авторитет родителей не должен попадать в эту семью, он не должен решения какие-то приниматься, да, через родителей. Родители не должны быть средством решения споров, когда возникает какой-то конфликт, и жена бежит к маме сразу, да, или муж, может быть, такое тоже бывает. Вот, что вот это очень важно, и Бог сразу дает это, да, в установлении о браке, что смотрите, теперь вы самостоятельны, теперь у вас, вы принимаете общее решение, да, они будут трудными, как звучало тут, что может быть денег не будет, может быть еще какие-то проблемы, но если есть главное, вот это взаимное доверие, любовь, то эти трудности, поверьте, они прекрасны, прекрасно их преодолевание, это то, что, в чем действительно любовь проявляется. И только так она проявляется. Она не проявляется, когда есть достаток, когда нет никакой нужды, когда не нужны жертвы. Ее не видно просто. А вот в этих ситуациях действительно любовь проявляется, и семья, она растет, она вот, действительно как дерево, она прорастает.
Я с тобой не согласился, что всегда прекрасно преодоление трудностей, которые возникают в семье. Что касается, например, безденежья, да? Я знаю одну семью, где мужчина приезжает каждый день с работы в 2:30 ночи. Он вообще не видит, как растут его дети, абсолютно, да. Естественно, его жена недовольна, естественно, его дети. Они вообще практически его, кроме воскресенья, не видят дома. Потому что, ну, опять же, каждый божий день в 2:30 он приезжает домой. Что же тут прекрасного?
Но я не говорю о том, что сами эти проблемы прекрасны. Я говорю о том, что именно вот в таких моментах отношения, они могут реализоваться. Мы этого не понимаем. Вот есть псалом интересный, 89-й псалом, где Господь говорит, да, что человеку при жизни там 70, при большей крепости 80 лет, и лучшая пора из них – это трудности и болезни. Ну, как это лучшая пора трудности и болезни? Да странно. Да?
Но дальше, болезнь, да.
А он, ну, это там просто я уже как бы дословный перевод. То есть трудности. Что это значит? А это значит, там идет объяснение, потому что проходит быстро, и мы летим. Потому что в суете человек, он не замечает самого главного. Он не задумывается, мы это понимаем, да, о Боге, там, о каких-то важных вещах, о том, кто он, если все хорошо. И когда только наступают трудности там, или болезни, ну, такой, да, стереотип. Человек начинает обращаться к Богу, он начинает смотреть вокруг, что произошло, почему, задавать вопросы и так далее. И вот касательно брака, семьи, вот эти самые испытания, они, да, они тяжелы, в них нет ничего хорошего по-человечески, но вот там прорастает как раз и реализуется эта жертвенная любовь, которой человек учится. Когда он даже приходит в 2 часа ночи с работы, он понимает, наверное, что он это делает, он выполняет свои обязанности отца и мужа, он это делает, что жена там, да, страдая в этом как-то, и дети, да, они понимают, что, конечно, может быть, эту ситуацию можно изменить, но я сейчас говорю вот просто об общей вот этой концепции, что это не значит, что нужно все бросить, потому что эти трудности пришли, да, постараться их как-то избежать или там другую семью создать.
Угу. Там еще был ответ такой обязанности, что минус – это обязанности.
Ну, опять же, да, я не скажу, что это обязанности, что это минус, потому что обязанности, они, опять же, могут быть по-своему прекрасны, если это средство выражения любви.
Я полагаю, что... Извините, да. Я полагаю, что девушка имела в виду вот что. Когда она станет женой, ну, я думаю, что с таким мировоззрением, если она станет женой, то она обязана будет взять на себя некие дополнительные обязанности, да, будучи в статусе жены. Она должна будет там, ну, условно говоря, я утрирую, конечно, там, варить борщи, стирать носки, гладить рубашки, да, ее это напрягает. Это минус.
Ну, в этом-то как раз и проблема. Понимаете, когда, если бы тебе сказали, слушайте, вот у тебя такая обязанность будет, вот каждый день там с 7 до 8 ты должен будешь стоять здесь у двери и принимать людей, которые будут тебе по 1000 рублей в конверте заносить.
Я хочу такую обязанность.
Вот. Какое тяжелое, ты мог бы сказать, какое тяжелое бремя, вот мне некуда. Но ты же понимаешь, что эти вещи, они приносят тебе радость. И если ты находишься в семье, если ты понимаешь, что у тебя есть там жена или муж, которым ты можешь сварить вкусный борщ. Ну, в чем здесь проблема? Это просто прекрасная возможность для того, чтобы реализовать свою любовь. И это здорово. И вот именно вот в этом и есть как раз познание не эгоистичной любви, когда ты получаешь просто удовольствие или находишься в состоянии такой свободы абсолютной там, да, от любой ответственности, а ты учишься действительно жертвовать чем-то для другого. Ведь никто не скажет, что это обязанность там, покупать любимой девушке цветы, или это обязанность там, вести ее в кино, или куда-то на свидание приглашать. Ты же делаешь это, потому что ты хочешь.
Слушай, ну а если я хочу семью, но не хочу ничем жертвовать и никакие обязанности иметь?
Ну, тогда вот одну из форм новых браков, женись сам на себе.
У нас вопрос, как раз, который я вынес в заглавие, да, семья – это пережиток прошлого, знак вопроса. Я спрашивал людей сегодня на улице города Санкт-Петербург, ну, почему, да, многие люди сейчас действительно считают институт нормальной семьи пережитком прошлого. Слушаем их ответ, ну и твои комментарии.
Глаз народа.
Почему все больше людей начинают думать, что институт семьи – это пережиток прошлого?
Тупеют люди со временем, с этими новыми технологиями, теряют ценности. Ну, это глупость.
Не могу сказать.
Ну, потому что там уже устаревшие такие понятия более-менее. Время идет, люди меняются и как бы...
Какие устаревшие понятия?
Ну, о верности, например, то есть... Ну, я не знаю, это очень долгая, глубокая тема, я не могу долго об этом рассуждать.
Не знаю. Значит, неправильно жили, поэтому так и думают.
А меньше надо смотреть в сторону Европы.
Не силен в этом, честное слово.
Даже не знаю.
Неправильное воспитание, семейные ценности.
Я думаю, что у молодого поколения просто не активирована эта кнопочка. Ответственность, любовь, семья, сотрудничество. Мне кажется, что так.
Не знаю, не встречали, наверное, достойных, хороших людей.
Потому что дураки.
Не знаю.
Спасибо Путину.
Глаз народа.
Я прочитаю комментарий, я обещал. Наталья Павлова написала: в нашей действительности в семье заинтересованы больше женщин. Мужчины после 40 хотят быть холостяками. Ну, это немножко касается этого вопроса, да, почему? Ну, и Станислав написал: если классическая семья себя изжила, то что тогда альтернатива? Общество в любых социальных экспериментах придет к истокам, к тому, что проверено временем, к традиционной семье, считает Станислав. Ну, и Иван Сергеевич Павлов. Почему Павлов? Да, говори.
Ну, здесь есть, конечно, несколько вариантов ответов. То есть, вот есть такой классический момент, да, что человеку, ему он живет целеполаганием всегда. То есть, есть некий основной рефлекс цели, который задает человеческое существование. То есть, зачем я, почему я. И когда в обществе там, аграрном и уже после этого, ценность семьи, она действительно была понятна, потому что если у тебя крепкая семья, у тебя там 10-15 детей, ты можешь возделывать землю, ты можешь и так далее, да, приносить как бы хороший крепкий доход. То есть сейчас мы понимаем, да, и смотря на постиндустриальное вот это общество, где абсолютно это не обязательно, да, ты можешь существовать прекрасно, можешь получать необходимые блага и обходиться, там, скажем, без вот этой семьи.
Да, жить на голову в шезлонге лежать, писать статьи, например, да, какие-нибудь, да, деньги получать.
Да, 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 да. Но почему вот эти формы брака новые приходят и так далее? Потому что как раз вот здесь человек достигает определенной удовлетворения определенных своих вот этих низших потребностей, а дальше он не знает что, он не знает зачем, он не знает куда. И вот тут начинаются поиски всяких интересных вещей, да, как себя реализовать, там, что попробовать и так далее, и так далее. И вот это вот интересно Тоже прозвучал ответ такой, я вспомнил сразу место из послания к римлянам апостола Павла, когда он пишет о том, что когда они, познав Бога, не прославили его как Бога, тогда он предал их превратному уму и так далее.
Делать непотребство.
Делать непотребство, да. То есть правильно было сказано, что люди сходят с ума. Люди начинают сходить с ума от того, что... Как Борис Борисович Гребенщиков пел, что им нечего больше хотеть. Они начинают придумывать себе, что им хотеть, куда им двигаться, каких свобод добиться. И, конечно, это уже восстают уже на творение, на какие-то такие основы. Что еще бы разрушить такого, что еще не было разрушено? Это очень интересно всегда человеку.
Но если принять за константу, что на самом деле все большее число людей сейчас... не понимают, зачем в принципе нужна семья. И я знаю множество женщин, которые, ну, деловых женщин, да, которые не хотят выходить замуж, но при этом рожают себе детей для себя, как они говорят, да, я для себя там родила ребенка. То все-таки, и мы понимаем, что это проблема. Ну, скажем, ты понимаешь, что это проблема, я понимаю, что это проблема. И, наверное, большая часть людей, христиан, я имею в виду, тоже понимают, что это проблема, за исключением той женщины, пастора, замужем или женатой на другой женщине. Вот если все мы понимаем, то как все-таки мы должны воспитывать своих детей или как мы должны вернуть все эти понятия о семейной ценности, что семья – это классно, здорово, это правильно, это нужно?
Ну, во-первых, как бы ясно уже, чем это закончится, например, да, то есть на примере того же там Древнего Рима и других культур, когда цивилизация достигала определенной высоты, и потом начиналось вот это вот разложение за счет того, что нечего больше хотеть. Всегда приходили варвары, все это вырезалось, и как бы начиналось сначала. То есть, ну, в принципе, в Европе ситуация сегодня...
Демографическая,
да, она именно такая, что для сохранения популяции там нужно в среднем 1,6 ребенка на семью. Минимум точка невозврата 1,3 ребенка на семью. Уже не восстановление после этого идет нации. Во многих странах уже там 1,1, 1,2, то есть там все. Мусульманские семьи, которые приезжают, в среднем 3,6 ребенка на семью. То есть, понятно, здесь вопрос времени исключительно, когда просто количественно, да, демографическая картина, она абсолютно изменится. Вот. И другой вопрос, что вот эта женщина самая, да, может сказать, а мне-то какое дело, да, почему я должна идти рожать каких-то детей, чтобы там Европа могла сохранить свое лицо. То есть, да, мне это неинтересно, я буду жить так, как я хочу. Вот. Но вопрос в том, что человек получит, какие плоды. А плоды, они, опять же, известны, да, это печальная как бы старость, которая все-таки так или иначе, да, даст о себе знать, и все, что упущено, так или иначе будет как бы человека жечь и обличать. А самое главное, конечно, это участь вечности, то, что человек, пройдя и растратив одну единственную жизнь на борьбу с вот этими правилами и устоями, которые заданы для этой жизни, ну, что он получит?
Согласись, что большинство людей, которые не выходят замуж и не женятся, либо выходят замуж и женятся за людей своего пола, там, или ведут какой-то вообще антиморальный образ жизни, им вообще глубоко наплевать, что будет после них. Там кто ли, Людовик XVI сказал, или какой там из них, что после меня хоть потом, да? Они живут одним днем. И вот сейчас именно им ты должен внушить, что семья – это здорово и классно, и это правильно. Разговор о вечности, о Боге им не интересно. Как быть с такими людьми? Ты же прекрасно знаешь, да, как пастор церкви, что далеко не все люди придут в церковь. Далеко не все люди будут верить в Бога. И даже те из них, кто ходит в церковь и служит пасторами, иногда, да, они несколько превратно понимают стихи Писания, и для них ценность в классическом виде семьи, она потеряла давно себя уже.
Ну, здесь, понимаешь, опять же, это никак нельзя там объяснить или навязать, и я с этим абсолютно согласен. И поэтому я считаю, то есть это абсолютно бессмысленно пропагандировать там семью, это как вот плакаты висят на дорогах, там, наркотики испортят твою жизнь. Там, для кого вот это написано? Ну, то есть для наркомана, который уже их употребляет, или там для подростка, который прочитает, о, точно, ну-ка, не буду я этого никогда делать. делать. То есть, и, естественно, ты человеку можешь там говорить о том, что семья – это хорошо, там, да, там, попробуй. На самом деле у него может быть, и часто так случается, что он уйдет на этот путь просто потому, что есть какие-то еще там дополнительные факторы, да, там его там неуверенность в себе, страх, опять же, перед этими обязанностями, которых он не понимает, что это на самом деле не страшно, а прекрасно. Там желание избежать ответственности, которая тоже по-своему не такая уж страшная вещь, да, а все-таки делает нас там в какой-то степени сотворцами и соучастниками вот этих процессов, которые в мире происходят. Но я не могу просто взять и пролежать свою жизнь там на диване или где-то там в социальной сети или в постоянном каком-то угаре, чтобы она прошла, и все. Что за этим? И поэтому я вот с тобой не согласен в том плане, что людям таким там все равно, что там я говорю о Боге, или вообще, что мир говорит, церковь говорит о Боге. Мы должны прежде всего говорить о Боге. Прежде всего мы должны говорить Евангелие, говорить истину о том, что действительно это Божье установление. Человек, который нарушает это, он понесет ответственность, он будет отвечать за свою неправильную прожитую жизнь.
Так если он не верит в Бога, ему все равно на это, он не верит в эти слова, в твои предостережения.
Это, опять же, его личное дело, я еще раз говорю. Mm-hmm. Точно так же, как и семье. Я могу говорить, я могу показать своим примером, вот моя жена, мои дети, моя жизнь, это здорово. А он может сказать, нет, мне не нравится.
Друзья, наше время подошло, к сожалению, к концу. Последний комментарий я не прочитал, но мы на них ответим потом. Иван Лаптев, пастор церкви. Какой церкви?
Евангелической лютеранской церкви Ингрии.
Аминь. И Владислав Юртов, программа «Глас народа», радио «Теос». Не отключайтесь, мы работаем круглые сутки. Всем пока.
«Глас народа». Ваш голос в прямом эфире.